во имя Иисуса Христа, имея высочайшую привилегию поклоняться и преклоняться пред Тобою, мы вновь и вновь благодарим Тебя и славим имя Твое Святое, что Ты здесь с нами ожидал нас. И мы верим, Дух Святой, что сегодня вновь мы будем подняты на те высоты, на которые никогда бы сами не взошли, если бы не обновленная милость Твоя. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Когда мы будем поклоняться и слушать Тебя, позволь нам уразуметь высочайшую волю Твою и последовать за нею. Продли милость Твою еще для святых Твоих, чтобы они могли сегодня сделать решения свои и дать обеты пред лицом Твоим, чтобы вновь и вновь взять те обетования Твои, которые все еще не взяты, чтобы имя Твое святое было прославлено и чтобы все сатанинские замыслы были преданы позору в жизни святых Твоих. Я верю в это, Дух Святой. Я верю, что Ты здесь и явишь нам лицо Твое. И поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, мой великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, глава 20, с 14 стиха. «И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать, так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. И худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш». «И послал ангела и вывел нас из Египта, и вот мы в Кадесе, городе у самого предела Твоего. Позволь нам пройти землею Твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей Твоих, но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов Твоих. Но Едом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал, не проходи. И выступил против него Едом с многочисленным народом и сильною рукою. И так не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. Прежде нежели читать дальше. Я хочу остановиться на этом многозначительном месте, которое сегодня должно раскрыть нам подступы к Ханаану и все то, что сопряжено с тем, когда мы будем брать обетования Божие и осваивать их. Ханаанская земля, как я уже говорил, и как говорит Слово Божие, это не небеса, это обетование Духа Святого, это земля Духа Святого. Это все обетования Божии, которые мы можем взять здесь на земле, во плоти, прежде нежели перейдем в вечность. И, как правило, очень многие обетования навсегда остаются неосвоенными для детей Божьих, потому что они не переходят за Иордан, они остаются где-то в пустыне, не переходя в него. Либо они являются Едомом и живут прямо на пределах обетованной земли, и совершенно не родят о ней. Они ценят свою землю, то есть преддверие Ханаана. Я не говорю преддверие небес. Они говорят, мы прекрасно живем. Дело в том, что Бог с какой-то особой милостью и почетом относится также и к Едому, то есть к Исаву. Он запретил Израилю проходить через их пределы. Он сказал, берегись вступать с братом твоим в войну. Я не дал тебе пяди этой земли. Я тебе дал землю ханаанскую, но земля аммонитян, то есть Ар, земля Лота, сынов Лотовых, и земля Едома, сынов Исавых, это я дал им, это не твоя земля. Берегись брать их землю, я не дам тебе и пяди на ней. Бог заранее предупредил Израиля, что это не их земля, что это земля Лота и земля Исава, и что это Бог им дал ее. Важно отметить, что Исав – это сын Авраама, то есть сын Исаака, сын Авраама. Это такой же святой человек от семени Авраама. Слово Божие называет его святым, хотя Бог и возненавидел его по какой-то причине, оставляя за ним право оставаться святым сыном Авраама и уделив ему пределы у ханаанской земли. Дело в том, что Исав сам пренебрег ханаанской землею. Он сам когда-то за чечевичную похлебку пренебрег, потому что владение ханаанской землею давало только первородство. Но он ничего не увидел особенного в Ханаанской земле, и для него показалась земля за Иорданом гораздо богаче и лучше. И он остановился там, он ушел из Ханаанской земли. Но это Бог дал ему. Теперь, когда Израиль подступил на подступах, чтобы пройти, Бог не дал ему этой земли. Вы знаете, что Едом был всегда очень сильным. Израиль никогда не был сильнее Едома. Он никогда не был сильнее старшего брата своего. Он оставался весьма силен. И только великая милость Божия не позволила ему вступить с Иаковым в войну. Когда Исав вышел на него, и с ним было 400 человек вооруженных, Иаков не мог противостать 400 человекам, которые пришли с его братом. И поэтому он целую ночь плакал и боролся, стенал в отчаянии. Он знал, что Бог не будет с ним иметь ничего общего. Он видел, что среди его людей есть идолопоклонство. И прежде чем уйти за Явок, за проток этот, он сказал: «Принесите ко мне всех ваших богов». Они подчинились своему родоначальнику, своему господину, и принесли всех идолов своих. И он взял из рук их и закопал их под дубом, они и ныне там. И потом он перешел назад, он очистил стан и стал бороться. Написано, некто боролся с ним. Но потом говорится ниже об этой борьбе, что он плакал и умолял. Это не было просто силовая борьба, силовые приемы или физическая борьба, как рисуют художники Иакова, такого мускулистого мужчину, борющегося с ангелом. Нет, эта борьба была молитвенная борьба. Он плакал, он стенал. Он боялся проходить дальше, до тех пор, пока не получил благословения. Он плакал, но главное, что Бог был с ним. Он говорил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И Бог не мог уйти от него просто так. Бог не может уйти от людей завета. Вы можете плакать пред Богом и говорить, Он с вами. Вы всегда должны верить, что Бог не оставляет вас, потому что вы люди завета. Всякий человек, родившийся свыше и вступивший в завет с Господом, он человек завета, и Бог по своему завету обязуется помогать человеку. Иаков боролся, и Бог дал ему победу. Когда пришел Исав, Бог сменил намерения злые и гнев Исава на милость. И они разошлись в мире. Таким образом, Исав оставил его. Теперь вторая встреча с его братом. Теперь уже это сильные укрепленные города, и там есть уже свои цари. И царь Едома говорит: «Не пойдешь моею землею». Кто такие люди Исава, если они среди нас? Есть. Я хочу в двух разделах сегодня рассмотреть людей Исава и землю Едом, чтобы мы поняли, кто такие эти люди. Мы будем смотреть с двух сторон, можно смотреть с трех и с четырех, но я сегодня буду рассматривать две стороны Исава. Одна сторона – это внутри нас, вторая сторона – это вне нас. Внутри нас – это наша душа. Прообраз души Исав, человек душевный, который увлекся именно видимым. Он не смотрел на обетование Божие, ему нужно было видимое. Дай мне сейчас поесть, а там зачем мне это первородство? Часто люди так и поступают. Бог дал им величественные обетования. Но обетования сработают в сроки, назначенные отцом. Человек не дожидается этих сроков и говорит: «Да зачем мне эти сроки? Мало ли, когда Бог начнет благословлять, я могу уже сегодня благословить себя». И в это время он чувствует силу в мышцах своих, он видит обстоятельства, сопутствуют ему, и он может благословить себя. И он оставляет обетование Божие, оставляет послушание, оставляет церковь и начинает брать благословение сам для себя. Он имеет в виду материальные благословения. Хотя Бог обещал материальные благословения в земле Ханаанской, но они все-таки были второстепенными. Первостепенными благословения Ханаанской земли были не в самом Ханаане и не исходили вообще от Ханаана. Авраам схватил их, он понял их и больше не смотрел на Ханаанскую землю. Бог обещал ему всю эту землю. Но он стал искать города, художник и строитель, которого Бог. Да, Бог пообещал нам, что мы будем материально безбедными, богатыми, и не только богатыми, что у нас будут переливаться через края. И вот мы говорим: «Боже, но когда это будет?» И нам кажется, вот пришло время, и я могу сейчас это взять. Однако это не то время. Бог сам назначил эти сроки. Он хочет, чтобы его дети увлеклись городом, художник и строитель которого Бог. Когда, наконец, Авраам понял, что не это, не дети, и не многочисленное потомство его, и не хананская земля, а город, художник и строитель которого Бог. Он уже больше не говорил, когда Бог дал ему сына. Он получил одного сына, и он стал тогда думать о городе, художник и строитель которого Бог. Итак, святые сегодня разделены. Одни, которые живут временным и хотят быстрее взять, нежели преподнесет им Бог. Они так и не дождутся, но когда преподнесет Бог, это будет то, что он преподнес Аврааму, и то, что преподнес Исааку. Кажется, Исааку можно было бы уйти в Египет в свое время. Ведь Израиль уходил в Египет, Авраам уходил в Египет, и Исаак решил спуститься в Египет во время голода. Но вдруг Бог заговорил к нему и говорит: не ходи в Египет, я тебя благословлю здесь во время голода. Исаак остался, и написано, Бог весьма благословил его, и сел Исаак в земле той, и получил во сто крат. В то время, когда никто не засевал никаких посевных полей, потому что был голод, была засуха, и он бросил в сухую землю, и получил во сто крат. И Бог, помимо всего, благословил его настолько, что все окружающие народы увидели благословение и стали бояться его, потому что Бог был с ним. Когда Бог начнет действовать, он начнет действовать во время кризиса. Вера Божия, и Бог действует там, где человеческие способности не способны действовать, где все умирает, где врачи подписали смертный приговор и говорят: мы не знаем, что у тебя, мы не можем тебе помочь. Мы все испробовали, мы все сделали. Вы знаете, это все-таки годы берут. И вы должны согласиться, благодарите еще Бога, что вы ходите своими ногами. Однако дети Божии знают, что им обещано гораздо больше, если бы они стояли на обетованиях Божиих и сказали: хорошо, это как раз то время, где может действовать Бог. Пока врачи могут помочь, то Бог не начинает и действовать. Но когда врачи отказываются, когда вы чувствуете, что ничего не помогает, тогда в силу вступает действующий Бог. Теперь люди Исава – это масса верующих людей, которые есть среди нас и которые вне нас. Но вдруг Бог благословил людей, которые были в Египте, которые были рабами. И вы знаете, рабство, на них всегда смотрели: ну живет, вот мой брат, вот его благословение. Он хотел их восхитить. И что же он добился? Я ушел, я сам проложил себе дорогу. Мои руки принесли мне благословение. А он решил послушаться какого-то голоса Божьего, пошел в Египет. И вот теперь результат. Он слышал, что его брат стенает в Египте, он слышал, что их поработили и сделали рабами. И вдруг он услышал, что Бог посетил его брата, Бог вывел их из Египта. Вы знаете, когда Бог выводит людей из греха, от этой силы души, то у людей появляется религиозных какая-то особая зависть. Интересно. Ну, собрались одни блудники, одни прелюбодеи, одни воры, одни развратники. Кто там собрался вообще? Вы посмотрите на это общество. Но Бог вывел их и начал вести их рукою превознесенную и подвел их прямо к хананской земле. Они уже на пределах. Теперь обратим наше внимание. Когда они дошли до пределов хананской земли, только тогда они встретились с Исавом. До этого не было встречи. Но теперь произошла встреча с Исавом. Как только у вас происходят конфликты с деноминацией, как только у вас происходят конфликты с верующими, знайте, что вы на подступах к обетованиям Божиим. Потому что эти конфликты происходят, они не разрешают вам пройти своей землею. Потому что они стоят на пределах, и чтобы войти в хананскую землю, вам нужно идти через их землю. Вам нужно иметь с ними мир. Вам нужно их благословлять. И вы чувствуете, мало того, Бог говорит: я тебе пяди не дам их земли. Они уже наслаждаются своими благословениями, у них уже все устроено, они уже никуда не стремятся, они уже всего достигли. Вечности, но я не говорю сейчас о вечности, я говорю о положении в теле, какие благословения обетования Божьи мы можем взять, находясь в теле, до того, как мы изменимся. Человек, который не берет хананскую землю, он не изменится во мгновение ока и не будет восхищен встретению Господу на облаках. Он спасенный, он будет иметь, быть может, какие-то награды в вечности, он имеет вечность. Но, повторяю, люди, которые не перешли за Иордан, не находятся в Ханаанской земле, обетования Божии не работают у них, то эти люди не будут восхищены, прежде нежели церковь будет восхищена, и человек будет восхищен. Обетования Божии, записанные в этой книге, начнут сбываться на нем и в нем. В его семье, лично с ним, он увидит, что все обетования принадлежат ему. И он начнет их брать. И мы увидим, что брать их нелегко, и голыми руками их не возьмешь. Существуют определенные уставы и повеления Божии, как брать каждое обетование. И теперь, когда происходит конфликт, это вторая сторона внешняя, внутренняя сторона, конфликт внутренний между самим собою. Ветхая природа, благословляет ли Бог ее? Вы знаете, да. Бог не хочет, чтобы мы уничтожили свою душу. Он хочет, чтобы мы ее упразднили. Между уничтожить душу и упразднить душу существует большая разница. Иногда люди, не понимая, начинают убивать себя в буквальном смысле слова. Ведут неправильный образ жизни. С этой платякой не надо считаться. Но Бог называет эту платяку своим божественным храмом, своим творчеством и говорит, вы храм живущего в вас Святого Духа. Хотя тело в таком положении не наследует вечности, и Бог должен его изменить, но даже в том положении, в котором оно есть, если мы пытаемся взять его неправильным путем, Бог говорит, ты пяди не возьмешь оттуда, потому что я дал, это мое. Бог дает только свою землю, только своим людям. Я дал им эту землю. То есть у души есть своя определенная территория. Душа никогда не может пользоваться обетованиями Божьими, сама ветхая природа. Она не знает этих обетований, ей бы только здесь пожить. И у нас происходит как бы раздвоение. Внутренний человек стремится к обетованиям Божьим. А эти обетования в первую очередь Царство Небесное, и остальное приложится. И вы не очень-то смотрите на то, что приложится. И вы не берете обетование Божие, то есть Царство Небесное, с той целью, чтобы приложилось бесплатное приложение, материальное благословение. Так поступают люди Исава. Если они и берут обетование только с одной единственной целью, чтобы быть благословенными в материальной жизни, чтобы приложение пришло, они исследуют, как же мне быть материально благословенным? О, это нужно искать Царство Небесное, а остальное приложится. И он начинает искать Царство Небесного с одной единственной целью, чтобы получить материальное благословение. Хорошо, это люди Исава. Дух человека, возрожденный новый человек, он не ищет Царство Небесное с целью, и это все приложится. Он их ищет только потому, что это его город, это его часть, и это его участь, это его удел. Потому что он не пользуется этим немало. Пользующийся миром, как не пользующийся. Потому что он уже живет силами будущего века. Он вкусил глаголы вечной жизни, он знает Дух Святой, и Дух Святой знает его, и он живет силами будущего века, он не живет этими силами. Он перешел на другие законы. Это совершенно другие люди. Это немногочисленная категория людей, которую Бог сегодня отбирает, которые добровольно посвящают себя и платят высокую цену материальных благ. И Бог обещал, я все равно открою двери и отдам вам хранимые во мраке сокровища. Все равно. Но повторяю, прежде встретимся мы с Исавом. И Бог сказал, поговори с ним. Но вы видите, эти дипломатические переговоры ни к чему не привели. Он выступил с мечом и с народом многочисленным. А Израиль не собирался вступать в войну. Он только сказал, я только ногами моими пройду. Я заплачу тебе. Воды твоей пить я не буду. Если буду пить, буду платить. У меня есть своя пища, у меня есть золото, у меня есть серебро, у меня есть все. Но они сказали, не пройдешь. И тогда народ пошел в обход. Теперь читаем дальше. То есть, чтобы мы увидели прообразы. Разбирая эту книгу, мы будем следовать шаг за шагом, чтобы видеть себя, где мы находимся. И сказал, и отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. Это 22 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор у пределов земли Едомской, говоря, «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему у вод Меривы. И возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его. И пусть Аарон отойдет и умрет там. И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елиазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елиазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израиля в 30 дней. В этой пустыне утраты, которых уже никогда не возвратишь, потеря друзей, без которых мы не могли обойтись, на которых мы полагались, которые были нашими помощниками. Аарон, Моисей думал, что без него он никогда не сможет. Было время, когда он пред всем Израилем облачал его в эти священные одежды. Теперь Бог повелел Моисею: сними с него эти одежды. Когда Моисей в пустыне был, и Бог посылал его, вы помните, Бог ничего не говорил об Аароне. Бог сказал: иди, и я выведу народ мой Израиль рукою твоею. Он сказал: Боже, я косноязычный, я не могу говорить. Тогда Бог сказал: разве у тебя нет брата Аарона, левитянина, который может говорить? Итак, ты будешь ему Богом, а он будет тебе пророком. Иди. Практически он выпросил себе второго человека. И этот второй человек служил ему тернием на всем его пути. Он полагался, он любил его. Аарон взял большую часть служения на себя. И тем не менее Аарон был тернием для Моисея. Благодаря Аарону, если бы у Моисея был помощник не Аарон, а другой человек, человек веры, Моисей бы вошел в эту землю. Конечно, это был прообраз, и Моисей должен был умереть, как Иисус, за грех народа. Но я сейчас говорю в буквальном смысле слова. Когда они были на горе с Иисусом Навином, Аарон оставался внизу с обществом, и это фантазия его, это его интеллект изобрел этого тельца золотого. Мы уже говорили, не народ изобрел тельца, но у народа даже не было мысли, какой Бог, они не видели Бога. Но Аарон почему-то подумал, что Бог – телец. Как я говорю, сегодня многие думают, что Бог – это овца, закланный агнец. Другие думают, что Бог – это лев, третий думает, что Бог – это человек. Четвертый думает, что Бог – телец. Аарон подумал, что Бог – телец. Как бы вы ни подумали, будет ли Бог тельцом, человеком, львом или орлом, все это ложь. Бог не человек, Бог не телец, Бог не лев, и Бог не орел, и Бог не овца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, явил свойства Бога. Бог был в нем, и он явил любовь Отца, свойства Отца, природу Отца, но не форму физического тела Отца являл Иисус. Но Аарон дал форму для народа, он сделал им тельца. И Моисей сказал: что сделал тебе этот народ, что ты ввел его в грех великий? Он: господин, не гневайся, этот народ буйный. Он на народ стал сваливать. Он бы сказал нет. Он мог бы устоять, и Бог бы моментально выступил. Пусть попробовали бы они коснуться Аарона. Вы помните, когда Моисей был рядом с Аароном, и общество поднимало камни, чтобы побить, то всякий раз Бог был там, тут же. Кажется, кризисное положение. Общество восстало, бунтует, кричит, ропщет, обвиняет Моисея. Аарон, быть может, готов был на все, но он смотрел на брата, видит, брат падает на лицо и себе падает. И тут является слава Божия. Но не мог ли бы ты точно так же упасть перед Богом и сказать: Боже, они просят, чтобы я им Бога показал, явил Бога, который вывел их из Египта. Они говорят: вот Бог, который вывел нас из Египта, когда он тельца им вылил. Таким образом, я хочу показать сейчас, как Аарон был тернием. С другой стороны, это Аарон вел народ в грех великий. Правильно, народ требовал, но Аарон был поставлен для того, чтобы эти требования сокращать и отстаивать позицию Божию. Отстоя он позицию Божию, не пало бы столько людей. Потому что прежде, нежели бы они коснулись Аарона, слава Божия появилась бы там. Аарон был бы защищен, и никакого тельца бы не было, и закон был бы принесен раньше времени, и не нужно было бы им умирать. И не нужно было бы сынам Левия опоясываться мечами, проходить по стану взад и вперед и поражать своих братьев. Не нужно было бы всего этого. Далее Аарон вместе со своей сестрою, хотя она была ведущей, но тем не менее, ведущая она или не ведущая, но и Аарон оказался в числе противников, в числе бунтовщиков. И он начал говорить. Мы скажем, какая разница все-таки между Мариам, Аароном, Кореем, Дафаном, Авероном? Разве те не это говорили? Просто что те выступили и говорят, полно вам все общество свято, все могут священно действовать. А эти сказали, что тебе Бог не говорил или тебе позволительно то, что нам не позволительно? А Моисею действительно было позволительно то, что непозволительно для народа. Вы знаете, когда Бог делит людей на категории, то одним людям можно, а другим нельзя. Для одних это не грех, а для других это грех. Когда человек входит в совершенную волю Божию, многие вещи, которые не являются практически грехом, для человека в совершенной воле будут грехом. Он не может пользоваться интересами своими. Человек в совершенной воле теряет свои интересы совершенно. У него больше нет интересов, у него есть только обязанности. Между обязанностями и интересом существует большая разница. Бог не говорит, это грех, если у меня есть какой-то интерес заниматься рыбной ловлей, охотой, каким-то пилотажем или автоспортом, или теннисом, или баскетболом, или волейболом, футболом, что угодно, игрой какой-нибудь. Лишь бы она не стала моим Богом. Но это мое увлечение, это мой досуг, и на досуге я вот занимаюсь этим, играю. И просто это даже интерес мой. Но когда вы приходите близко к Богу, ваш интерес уходит, и на первое место вступает только обязанность перед Богом. И там уже совершенно Бог заботится о вашем здоровье и о вашем теле, и вы полностью посвящены настолько глубоко, что вы стенаете с Духом Святым. Вам знакомо все, что происходит в духовной атмосфере. Вы знаете, что происходит на Северном полюсе, на Южном. Вы знаете, и Дух Святой начинает стенать вас за весь народ, по всему лицу земли, за все деноминации. Вы уже не привязаны к какой-то секте и к какому-то названию. Вы привязаны к Иисусу, а Он стенает за всех. И вы начинаете точно так стенать за всех. Вот это есть люди обязанностей. Теперь Моисей вместе с Аароном. Я хочу сказать, мы теряем друзей. Это тяжело. Это нелегко. Мы радовались, когда Бог даровал нам им. И мы говорили, Боже, благодарим Тебя за наших помощников. Я не говорю о всех. Иисус Навин был помощником, на которого можно было всегда опереться. Это человек, которому Бог позволял входить с Моисеем на гору. Аарон оставался с обществом, Иисус Навин был вместе с Моисеем на горе. Мы уже говорили, что Иисус Навин является прообразом Духа Святого, и Он не мог не быть там на горе. Он должен был быть там на горе. А первосвященник должен быть в народе для того, чтобы защищать народ. И он был оставлен для этой цели там, но он не защитил народ. Теперь в глазах всего народа он снимает с него одежды и облачает сына его. Вы знаете, в последнее время Бог сделал нечто удивительное. Иисус пред своим приходом сказал это народу израильскому. Он сказал, сыновья ваши будут вам судьями. Если я силою бесовскую изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют его? Видите ли, какая аналогия? Во время Иисуса Христа не отцы, а дети признали Его учение. Отцы не признали, но дети признали. И они возмущались. Предвосхищением будет то же самое. Подавляющее большинство детей, то есть, я не говорю молодежь, дети. Это то есть люди, которые прошли путь, прошли жизнь, и у них есть дети. То есть обычно живут два поколения вместе, иногда три. Одно поколение потихоньку уходит, второе еще есть и третье есть. И вот это поколение, которое уже уходит, оно не соглашается. Почему? Потому что оно уже уходит. И что теперь? Весь наш путь надо изменять? Или вы хотите сказать, что мы неправильно шли, или мы не достигали? А ведь во времена наши такого учения не было. А я говорю, что не было? Разве в Библии не было этого учения? Или это учение не с Библии взято? Оно же взято с Библии. оно было. То, что вы им не пользовались, это не говорит, что его не было. Вы скажите, мы им не пользовались. Конечно, это не на всех распространяется. Есть люди, которые, слава Богу, на каком бы ни было отрезке пути, как только увидели, что это библейский принцип, и оно есть в Библии, они говорят, Боже, слава Тебе, что я успел. Слава Тебе, что я успела. Я еще успела. Раз вы слышите, и Бог дает вам, значит, вы успели, вы не опоздали. Берите и осваивайте немедленно. И Бог продлит. И вы войдете, как Халев, и скажете Иисусу Навину, Господин, я помню, когда Моисей посылал Тебя и меня, Иисусу Навину. Дай мне эту гору Хеврон, я пойду и сражусь с сынами Енаковыми. А ведь он уже был престарелым старцем, Халев. Он говорит, у меня силы столько же, сколько было и тогда, когда посылал меня раб Господень Моисей. И глаза мои видят так же. Видите, не померкли очи. Духовный взор был таким же, силы было столько же. И он говорит, иди. И Халев пошел и взял, сразился с сынами Енаковыми. Его слова оправдались. Он тогда умолял общество израильское. Он сказал, они достанутся нам на съедение. А те кричали, мы были в глазах их, как саранча. И теперь Бог показывает преимущество людей, которые служили ему. Видите, когда показал? Через 40 лет спустя. Через 40 лет спустя Бог все-таки показал. И он дал силу и ведение этому человеку. И он взял и сразился именно с великанами, с исполинами. Не просто с обыкновенным народом, но с исполинами. И сам напросился, сам пошел. И Бог дал ему победу. Благословенный Халев, он даст эту победу вам. За то, что вы среди распада и разврата, когда весь народ начинает малодушествовать в пути и говорят, мы не дойдем. Эти обетования мы возьмем только там. К совершенству мы придем там. Это мы поймем только там. А этим обетованием срок истек. Но халевы провозглашают, нет, все обетования во Христе Иисусе, да и аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Они говорят, мы не можем пойти, мы не можем победить, но халевы провозглашают, можем, можем. Они провозглашают, мы их съедим, это наша пища, они достанутся нам на съедение. Какими бы ни были страшными события, трудности, мы победим во Христе Иисусе, потому что Иисус победил, мы победим. Халев восклицает, у него внутри торжественная песня. Но Моисей сделал по повелению Божьему и лишился, и умер там, на вершине горы. Я смотрю сегодня, как умирают аароны, святые люди, помазанники Божии, которые были на горе, которые были с Моисеем. Народ оплакивает их, но не умирают. Их одежды переходят к другим, к сыновьям их. Я не имею в виду в буквальном смысле сыновей по плоти, я имею в виду по духу. Апостол Павел Тимофея называл своим сыном. Он называл верующих, которые покаялись через него своими детьми. Дети мои, за которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Сын мой Тимофей. То есть... Человека он называет сыном. Людей, которых он родил благовествованием, он называл своими личными детьми. И поэтому я сегодня говорю о духовных образах. И видела все общество, что Аарон умер. Сегодня все общество видит, как доблестное братство умирает. Умирает. Оно уже не имеет того авторитета и той власти. Последние уходят. Новые не оправдывают того положения и того состояния. Все-таки те, которые сейчас уходят, правда, начинают скрывать их жизнь подноготную некоторых, и она кошмарная, но среди них были исполины Божии, среди них были люди веры, которые все-таки уходят, потому что они не взяли обетования Божии, потому что они начали выдумывать Бога, потому что у них был авторитет, и когда народ обращался в кризис, «Покажите нам!» Они решили показать им и дали им видимые знаки. Нужно было всегда остерегаться вести массы эмоциональным путем. Нужно было всегда говорить людям о том, что эмоции второстепенны, на них нельзя полагаться. Но люди считали, что если Бог прибыл, эмоции потрясены, значит Бог здесь. Эмоции могут быть потрясены, а Бога может не быть. Скажите, потрясает ли тиховение эмоции? Навряд ли. Ветхого человека тихое веяние не потрясет, запомните. Ветхого человека потрясет ураган, буря, гром, молния. И Бог показал Илье, посмотри, я сейчас пройду. И вот сильный ветер, раздирающий скалы от Господа. Но там нет Господа. Я часто говорю, да, это от Господа, но Господа там нет. Многие вещи, происходящие в народе Божьем, они идут от Бога. Мы чувствуем эту силу. Мы потрясены, говорим, Бог среди нас. Нет, Бога нет среди нас. Ветер от Бога, действие Божие, но Бога нет. Когда Бог прибудет, то всякая плоть замолчит. Прыгать не будете и скакать не будете. Запомните, невозможно. Невозможно прыгать и невозможно... Мы можем танцевать, когда Бог где-то далеко, прыгать и кричать от радости, когда Бог произвел какое-то чудо или что-то сделал, рукоплескать. Но запомните, когда Бог приблизится и непосредственно проявит свое влияние здесь, вдруг всякая плоть замолчит. Это настолько благоговейное состояние, когда не нуждается уже ни Бог, ни вы, ни в рукоплескании, ни в речи, ни в чем. Вы просто благоговейно молчите, наслаждаетесь и растворяетесь в нем. Тихое веяние, и там Господь. Я не говорю, что стремиться к такой тишине и делать такую вот, ну, тишину искусственную и говорить, вот это Дух Святой. Делать такой вот порядок и искусственную тишину, чтобы муха пролетела, слышно было. Нет. Конечно, когда идет Слово Божие, и мы слушаем, нужно, чтобы муха пролетела и было слышно, потому что Бог говорит. Но я говорю о присутствии Божьем. Теперь Бог явил свою силу. Я хочу сказать, что Бог-то не изменился, Бог не умер. Аарон умер, Моисей, но Бог не умер. Вы, потерявшие своих друзей, на которых опирались, скорбящие о Мариам и Аароне, запомните, Бог не умер. Бог остается неизменным. Аароны умирают, Мариамы умирают, но Бог никогда не умирает. Он говорит, я буду всегда с вами до скончания века. Не оставлю вас сиротами. Вот что в этой главе еще есть. В этой главе есть удивительное утешение среди утрат и непоправимых потерь. Бога вы никогда не потеряете, Он вас не оставит никогда. Меня никогда не оставит, Он не оставит свой народ. 21 глава. Хананский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал, «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их, и нарек имя месту тому Хорма. Заклятие. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал народ малодушествовать на пути. Прежде чем немножко дальше читать, эти несколько стихов первые. Теперь у Израиля началась неспокойная жизнь. Как только мы подступили к Хананской земле, к обетованиям Божьим, покой пропал, неспокойная жизнь, война. Закипела война, и сатана выступил, каждое обетование услышал, что вот уже здесь и эти цари, эти князья демонические со своими демонами стали атаковать народ Божий, прежде нежели он еще подступил к Иордану, к Хананской земле. И даже взял некоторых в плен. И когда мы веруем и говорим, и вдруг мы чувствуем поражение, там, мы пленены в каком-то смысле. И тогда мы начинаем звать, Господи, если Ты дашь мне победу, и я возьму это, я посвящу все Тебе. И Бог дает победу. Начинается, я думаю, многие уже сегодня испытывают это неспокойство. Они говорят, раньше так было спокойно. Мы любили Господа, мы веровали, мы верующие всю жизнь. Но как-то было ровно, спокойно, но не было таких ухабин, таких перепадов не было в дороге. Все было как-то спокойно, все вот устойчиво, а сегодня настолько все неустойчиво. Все, на что сегодня опираешься, завтра совершенно уходит из-под ног. И все время приходится взывать, Боже, только Ты опора моя. Кажется, уже Бог дал какое-то основание, и вы хотите на него встать. И вдруг оно уходит опять из-под ваших ног. И вы опять говорите, Господи. И Бог дает победу. Бог хотел, чтобы мы взывали к Нему, и Он будет давать победу. Когда вы чувствуете, что вы не можете что-то взять, давайте обеты Богу в это время. Здесь как раз речь идет об обете, учении об обете. Мы проходили учение обета. Когда принесешь обет, это жертва обета. Как ты ее должен принести? То если ты пообещал Богу, то есть обет приходит в трудную минуту. Обеты приходят в радостные минуты. Его дают в двух состояниях. Либо когда человек чересчур радостен и дает обеты Богу. Либо когда ему трудно, и он дает обеты Богу. И что же он говорит? Вы знаете, что эти города, когда он сказал, я заклятие положу. Практически для Израиля это было нелегко делать, положить заклятие на все города. Потому что он хотел добычу оттуда взять для себя, но так как видит, что он не может ее взять, он сказал, Господи, в таком случае, если ты дашь мне победу, я тебе это отдам. Заклятый Иерихон, это значит все Господу. Все золото, все серебро, все Богу. Вся скотина, все Богу. Ничего нельзя брать. Ахан взял себе и навел гнев на все общество, потому что это было еще тело, это еще не было организация, это был организм. Почему, когда люди согрешают в народе Божием, один, второй, десятый, третий, и нет гнева на все общество? Потому что это не тело, это организация. Если это будет тело, достаточно согрешить в теле одному человеку, как гнев идет на все общество. Павел прямо сказал, страдает один член, страдают все, радуется один, радуются все. И вы знаете, если заболела рука, заболела нога или какой-то внутренний орган, то все тело страдает от этого, и все тело выходит на выручку. Когда где-то происходит болезнь в теле человека, то весь организм в это время как бы эвакуируется, собирается на помощь вот к этому больному органу. В теле вырабатывается иммунитет, сознание все работает, как помочь этой руке, как остановить эту рану. Все работает на нее. Точно так в теле. В организации же, в религиозной, такого нет. Там нет ни жалости, ни страдания. Согрешил, согрешил, не согрешил, но здесь грех не может остаться сокрытым. Моментально становится ясным, в духе становится ясным, не надо пророчества никакого. Бог не изобличает грехи через пророчество в церкви своей, в теле своем, потому что в теле иммунитет есть, он выбросит, он начнет, он почувствует. Вы чувствуете, что помазание пропадает, и вы начинаете просто взывать «Боже!» И вы молитесь, и вы находите его в себе. И устраняете, или находите где-то, и устраняете. И Дух Святой выходит на выручку. Если это не лично вас, а в ком-то, вы начинаете стенать, потому что вы в теле, вы чувствуете, нет, и впечатление вы ищете в самом себе, как будто согрешили вы или сделали что-то неугодное. И вы начинаете молиться на иных языках, тайны Богу говоря, и на ином языке вы даете поддержку тому члену церкви, который стал охладевать. И Дух Святой по вашей молитве снова приходит к нему и касается его сердца. Если бы не ваша молитва, Дух Святой никогда бы не пришел к нему, потому что он огорчил Дух Святой и уходит от него. Но по вашей молитве он подходит к нему. Вы даже об этом не знаете. Вы просто смотрите, что все опять наладилось, и опять вы чувствуете Духа Святого. Но в вечности каждый из вас узнает об этом. В вечности человек получит за это награду. Есть очень много наград, о которых мы не имеем никакого знания. Но мы их получим, потому что мы были просто послушны Богу, и внутри, получая откровение, просто чувствуя внутри какой-то непорядок или какую-то тревогу за церковь, мы начинали вопиять. Каждый человек может молиться о церкви, не обязательно состоять в какой-то молитвенной группировке. Да, молитвенная группировка есть, она молится специально о церкви или о каких-то проблемах, но каждый в отдельности человек может молиться и может стать выше любого молитвенника, находящегося в молитвенной группировке. Потому что многие не могут быть там, потому что у них другая форма служения. Но молиться-то дома они могут, в собрании-то молиться они могут. У них же остается время, и никто у них не может отнять этого высокого, привилегированного служения, которое выше, чем проповедь. Апостолы сказали, мы пребудем в молитве и в слове. Молитва выше проповеди, запомните. То, что я проповедую, и если помазание действует, то это только благодаря молитвам безымянных святых, которые будут награждены в вечности. Иначе бы великий апостол Павел не просил бы церковь, чтобы она молилась, чтобы ему была открыта дверь для благовествования. Он часто просил, молитесь обо мне. И церковь молилась о нем, церковь молилась о Петре. Не молись, церковь, о Петре. На другое утро Петра бы не было, ему отсекли бы голову. Он увидел, что это приятно иудеям, и взял и Петра. Он отсек голову одному, апостол решил отсечь и второму. Но церковь стала прилежно молиться о Петре. А Петр легко спал и спокойно он говорил: «Слава Богу, Бог со мной, теперь я уже не боюсь, как тогда. Теперь я уже не побегу и не буду говорить, не знаю всего человека». Петра уже избили один раз хорошо, а он радовался. А теперь Петр говорит: «Завтра мне отсекут голову, и завтра я встречусь с Господом». Я думал, что я еще долго буду жить. Оказывается, так быстро исполняется пророчество, которым сказал мне Господь: «Тебя свяжут и поведут туда, куда ты не хочешь, давая уразуметь, какой смертью он умрет». То есть насильственной смертью он должен умереть. И Петр решил: это тот день, когда я встречусь с Господом. Стал стеречь. И он спал скованный двумя цепями между воинами. А воины тоже могли спокойно спать, потому что понимали, что они прикованы к нему, и никак нельзя убежать Петру. Когда Петр будет убегать, то они услышат. Он вынужден будет их потянуть. Да двери закрыты с другой стороны, там еще четверо, там еще четверо. И все в цепях, и все сковано. Вот такой метод был интересный. Стражник вместе с узником был. Но в это время ангел пришел по молитве церкви. Церковь прилежно молилась о нем. И ангел ночью пришел, толкнул Петра в бок, цепи упали, двери открылись. Пойдем. Богу нужно. Иногда мы хотим, мы рады. Апостол Павел сказал: «Я готов сегодня уйти. Я тягощусь этой жизнью в теле, и я готов в любое время разрешиться и быть с Господом. И тягощусь жизнью в теле не потому, что я страдаю от людей, не потому, что я страдаю от греха, и не потому, что я устал, потому что я изнемогаю от любви. Соединиться с Господом». У него не было, то есть уйти из этой жизни только потому, что устал, не могу уже больше жить, Боже, хотя бы умереть. Нет, он хотел умереть с одной целью – встретиться с Господом, сильно любил его. Настолько любил, что желал скорее умереть и встретиться с ним. Но еще не пришло время. Так что давайте обеты. Во время трудностей, во время радости давайте обеты, но давайте разумные обеты, обеты, на которые вы могли бы выполнить. Что дается обет? Это то, что вы любите, лучшее. Грех не является обетом. Если человек говорит: «Боже, если ты это сделаешь для меня, брошу сигареты и курить не буду». Это не обет. Если, допустим, вы слишком любите кофе или еще там мясо любите и даете обет: «Боже, мясо не буду есть». Его не грех есть, но вы говорите: «Не буду есть мясо, если ты мне, это очень любимая пища». Или: «Боже, я лишаю себя какого-то интереса в моей жизни, никогда этого больше делать не буду». Вот это есть обет. Вы что-то обещаете Богу, то, что очень дорого для вашего тела. Можно и без мяса, другими продуктами, то есть и не давать телу, вы его как-то в рабство этим приводите. Вот это есть обет. Я знал людей обета, которые давали подобные обеты. Как-то встретился с одной сестрой, предложил ей мясо. То есть мы приготовили мясное блюдо и были рады ее принять у себя. Это был высокий гость в нашей семье. И вдруг она сказала, смущаясь: «Извините, я не ем мясо, мы все мясное приготовили. Я могу только рыбу есть, а мяса нет». То есть она не давала на рыбу, рыбу она ела, рыбное блюдо, но мяса нет. И потом она сказала, что это был тяжелый момент ее жизни. Она умирала. Ей влили очень много отравы в организм. То есть специально лекарство, чтобы испытать, как оно будет на ней. В это время тела были, как и в концлагере у Гитлера, так и в советских лагерях, их просто испытывали. Она была в тюрьме и решили испытать на ней какой-то препарат. Она видела, как люди ведут себя после этого препарата. И она сказала: «Господи, если ты оставишь меня живой и рассудок мой останется работать, то я никогда не буду есть мясо. Я даю обет тебе». В трудном положении, в лагере, и так там мясо, это если уж попадется, то и она в лагере дала этот обет. И Бог оставил ей жизнь, и Он оставил ей все. И она сохранилась. Но она никогда не ела мясо. Она говорит: «Нет, я его по-прежнему люблю, но я его не ем». Чтобы мы поняли, что обет – это то, что является не грехом, но то, что мы любим. От горы Ор отправились, 4 стих, они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал народ малодушествовать на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея: «Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища».
И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе знамя и выставь его на змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змею жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Теперь мы встретились с событием, которое произошло. Народ опять стал малодушествовать на подступах, уже вот-вот-вот земля хананская, вот она уже перед тем, как им войти. Но испытание в этой пустыне: не было воды, снова нет воды. И они говорят: «Опротивила душе нашей эта пища». И откуда это было? Оказывается, инициатором вот этого противления был змей. Иначе бы Бог не послал змеев жалить их. Там не были эти змеи, там был главный змей, змей Едемского сада. Там был грех, и это он спровоцировал их на бунт против Бога и против Моисея. Но, слава Богу, здесь они увидели, что они умирают. Они пришли к Моисею и говорят: «Согрешили мы». И как только они сказали: «Согрешили мы», Бог из этого змея сделал благодать. Он сказал: «Пусть посмотрят на этого змея и останутся жить». Это ясный прообраз на смерть Иисуса, который возьмет на себя грех, который возьмет в себя этого змея и убьет его, убьет вражду на кресте. Но еще хочу сказать, все люди, которые подчиняются дьяволу и идут на поводу у него, вот вам достойная расплата от него, вы узнаете позже немножко его могущество, его укусы. За то, что вы его послушались, вы будете отданы во власть дьявола, и он будет жалить вас. Он не скажет вам: «Вот за то, что ты меня послушал, я тебя облагодетельствую. За то, что ты послушал меня, вот теперь я дам тебе свободу от Моисея и от Бога, и ты будешь свободен делать, что хочешь, ходить куда хочешь и жить, как хочешь». Такого никогда не будет. Как только Бог отдаст вас дьяволу, то дьявол начнет жалить вас, и вы будете умирать, будете болеть. И не только вы, но также и я, не имеет значения, кто бы это ни был. Но слава Богу, что в этот момент, когда мы почувствовали, что Дух Святой оставил нас. Вот смотрите, когда человек начинает бунтовать, недовольствовать, пронаблюдайте за ним, или пусть он сам проанализирует себя. Дух Святой в это время на его стороне или нет? Когда он делает заговоры, какие-то возмущения, переносит какую-то клевету, возмущается: где эти знамения, где эти чудеса, куда нас ведут, что происходит, уже ничего нет. Оказывается, это змей дал эту мысль и показал, но причина — змей нашел место. Не давайте место дьяволу. Если бы места не было, змей бы их не соблазнил, но было место. Мы дали место, потому что мы оставили Господа, ушли от Него. Вы знаете, что всякий раз здесь является встреча с Богом. Пропускать служение только по исключительным мерам. Я не говорю это как приказ, но я хочу сказать это как принцип. Если это исключение какое-то, то мы не понесем вреда. Но если это входит в обычай, пропускать служение, то обязательно дьявол найдет потом место. Обязательно. Мы еще не грешим, но мы уже даем ему место. В это время Бог здесь дает какие-то откровения. Кто-то встречается с Богом, а мы в это время встречаемся с дьяволом, мы даем ему место. Потому что Бог не будет нас охранять от дьявола, когда мы намеренно не пошли, предпочтя что-то другое. Какие-то свои интересы, какие-то свои, допустим, увлеченности. И тогда место для дьявола, и тогда он начинает нам показывать, и вдруг мы видим то, чего раньше не видели, и начинаем возмущаться, и вдруг чувствуем: Дух Святой оставил нас. И тогда кричим: Господи, помилуй нас, прости. И вот здесь благодать вступает в силу, получая оправдание даром по благодати Его. Вот здесь только мы видим, что Бог, вот мы пели, Бог всегда в обетованиях своих неуклонен и последователен. Человек непоследователь, но удивительна последовательность Божия. Почему Бог говорит: сделай змея? Потому что Бог решился все-таки ввести их в обетованную землю. Вот они непокорны, вот они буйны, вот уже на подступах Ханаана, но они все продолжают грешить, бунтовать. А Бог все равно их ведет. Почему? Он сразу дает милость. Как только народ почувствовал жало змея, он стенает и бежит к Богу. Господи! Вы знаете, когда мы говорим, вот тот не такой, та не такая, и вдруг чувствуем, что мы тоже не такие. А теперь что делать? Господи, никогда-никогда больше не буду осуждать. Никогда-никогда не буду говорить, какая она, какая он. Только прости мой грех. Откуда у меня появилось такое желание греха? И как я мог впасть? Иногда мне говорят, не понимаю, как я мог согрешить? Я ненавидел этот грех. Я ненавидела этот грех. Вы дали место дьяволу. Вы согрешили где-то в другом, как мы говорили, от тайных моих очисти меня. Тайный грех, тот, который мы не знали, мы согрешили, и потом он дал место дьяволу, и потом он дал свою окраску, показал свое видение и сказал, что это Господь. От имени Господа действовал справедливости, и мы стали отстаивать справедливость, независимость своего мышления. И результат был налицо, змей ужалил нас. И тогда мы к Богу, и Бог проявил свою благодать, простил. Кто взглянет на змея, учение о проклятии. Видите, этот змей, который укусил, и исцеление от него через змея. Люди, отрицающие учение проклятия. Где вы его взяли? Вот посмотрите, где его взял. Сделай медного змея и выставь на знамя. Вот где я его взял. Когда вы хлебопреломление совершаете или говорите о крови креста, что вы думаете? Кровь креста. Люди смотрели на змея. Иисус сказал: как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесену Сыну Человеческому. Вот вам учение о проклятии. Проклятие уничтожается проклятием. Проклятие снимается проклятием. Смерть Господа – это проклятие. Он был проклят за нас. Проклят всяк, висящий на древе. И теперь, кто с верою глядит на это проклятие, и смертью Господа Иисуса. Можно говорить: сатана, во имя Иисуса я проклинаю твою работу. Можно просто говорить: сатана, во имя Иисуса. Это одно и то же. Имя Иисуса – это проклятие для него. Но если вы не влаживаете в имя Иисуса смысл проклятия, оно не будет работать. Вы говорите устами во имя Иисуса, кровь Иисуса. Он подходит, хватает одного с кровью Иисуса, другого и лбами их бьет. Во имя Иисуса, и хохочет. Я видел это. Хохочет. Хватает двух служителей, лбами бьет друг от друга. Они кричат во имя Иисуса, он тоже говорит во имя Иисуса, и лбами их бабах. Почему? Потому что устами-то они говорят, но сердце их не знает, что такое имя Иисуса. Что оно для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Что оно камень, отверженный людьми, что на одних он падает и убивает. Одни на него падают и разбиваются, а третьи строят на нем и кричат, и восклицают: благодать, благодать на нем. Вот откуда идет учение о проклятии. Вот оно откуда исходит, чтобы мы знали, когда мы говорим во имя Иисуса, я могу устранить из моего лексикона слово «проклятие», как только это будет в ваших умах и в ваших сердцах, когда вы познаете, что имя Иисуса – это проклятие для ада, это проклятие для грешника, который любит грех. Имя Иисус. Но пока этого нет, нужно говорить, что туда входит. Я говорю, смысловое значение имени Иисуса для демонов – это проклятие. Вот почему, кто взглянет на медного змея, когда мы туда смотрим, мы знаем, что мы в Иисусе. Бог помещает не только туда Иисуса, но вместе с Иисусом Он взял нашу ветхую природу и поместил туда. И вы прочувствуете на всей вашей природе проклятие, но оно снимется проклятием. Далее, 10 стих. Теперь мы видим, начались, я говорю, интересные места, то есть мы уже подошли к Ханаану, и началось, это уже не выход из Египта, это уже подступы к Ханаану, здесь уже сатана делает последние усилия, бросает все, использует все, что возможно. Если где-то хоть какое-то место находится, он моментально готов его использовать, потому что чувствует все. Если не войдут в Ханаан, я пропал. Потому что когда они войдут в Ханаан, то там начнут действовать законы Ханаана. Когда они войдут, то исполнится наконец-то обетование. Но лучше не допустить их туда. Лучше оставить их здесь. Лучше дать им желание, ностальгию по Египту. И у них появляется ностальгия. О, если бы мы умерли в Египте, когда мы сидели у котлов с мясом. А эта пища опротивила нам. Вы знаете, пища душевная – это котлы с мясом. Да, да, вот отсюда читают и говорят. Я часто говорю, когда мне приходится проповедовать начатки учений, сколько бы я их ни проповедовал, всегда передовые люди церкви говорили мне: брат Аркадий, по-моему, ты неправильно называешь. Какие же это начатки? Это глубина. Это не глубина, это начатки. Когда говоришь глубину, они говорят, что это мелочь, это ну, мелкота, что? То есть человек на начатке говорит глубина, а на глубину говорит это мелководье, потому что он не понимает глубины, он не ценит ее. И Павел говорит, что нужно было бы говорить много, но я не могу говорить, вы не способны слушать. Он говорит о первосвященнике и говорит, я хотел бы говорить о путях этих, но не могу, вы не способны слушать, сделали. И когда говоришь о начатках, люди говорят глубина. Что же тогда они ели до этого? Они что-то ели и говорили, вот это был брат, вот это была проповедь. Это было мясо египетское. Вот это было жирное, вкусное мясо. А что такое лепешка с медом? Ну разве можно ее сравнить с мясом? Эта пища уже противила нам, духовная пища. Да когда она? Да дайте нам мясо, дайте нам дыни, дайте нам лук. Да, люди вспоминают и говорят, вот это сила, когда все вот... Кожа мурашками покрывается, когда все, как только там все колышется. А когда Бог начинает внедрять дисциплину, когда начинает работать на интеллект, на волю, на дух человека, когда человеку нужно самому делать усилия, когда не хочется, ты дисциплинируешь себя во имя Иисуса. Ничего не выйдет, сатана, пойду, сделаю, будет так, как говорит Слово Божие. То есть, когда вы не на уровне эмоций, а верою, то это, конечно, наконец-то приедается ветхому человеку, он начинает роптать. Но, слава Богу, благодать Божия вступает и начинает помогать нам, когда мы каемся, конечно. И отправились сыны Израилевы и остановились в Авофе. И отправились из Авофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Мава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Зарет. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон – граница Маава между Маавом и Амареем. То есть теперь уже не стоянка, а начались какие-то переходы, то есть они уже двигаются непосредственно здесь, то есть идут, уже не стоят долго на одном месте, как это было в пустыне, стоят годами, потом хватит вам, полно стоят здесь, перейдите там, станьте, постойте в другом месте». Теперь они уже вот цель, и они начали двигаться, и они чувствуют, видят это, двигаются вперед. Потому и сказано в книге Брани Господней, в Агеб, в Суфе и потоки Арнона в верховье потоков, которые склоняются к Шебет-Ару и прилегают к пределам Мава. Отсюда отправились к Беэр, это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею, собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими, из пустыни отправились в Матану. Я снова хочу остановиться на этом колодце. Вы помните эту скалу, конечно. Ты станешь там против скалы и ударишь, и я дам воду, и пойдет вода. И у нас всегда было впечатление, что Моисей ударяет в скалу, просто гора каменная, и вдруг оттуда, как из трубы, большим жерлом начинает бить вода. Но здесь говорится о колодце, выкопанном. Они копали колодец, выкопали, но в нем не было воды. Бог повелел, чтобы его выкопали князья. Здесь мы узнаем из книги чисел историю этой воды, каким образом Бог дал воду. Оказывается, нужно все-таки было пойти на глубину и копать. Но когда они послушались и выкопали, воды не оказалось. И тогда они стали роптать и говорить, где же вода? И тогда Моисею нужно было ударить, иди, и я дам им воду. И тогда вода, то есть колодец дал воду, и из колодца вода стала бить. Это была каменистая почва. Колодец дал воду, и тогда написано, Израиль воспел песнь, наполняйся колодец, пойте ему. Пойте колодцу, наполняйся колодец. Практически речь шла о Духе Святом, о излиянии Духа Святого. Это был прообраз излияния Духа Святого в то время, когда будет все сухо, и мы вас зовем к Нему, то Он в это время даст. Главное, чтобы мы полюбили Слово и погрузились в Него. И придет день, когда верою Дух Святой воспроизведет, и это Слово станет живым, и мы воспоем песнь Ему, и мы будем благодарить Духа Святого, потому что Он даст воду, Он сделает этот колодец живым, и живые воды потекут. Когда мы следуем Слову Божьему, часто мы говорим «Боже, дай помазание». Запомним одно, что Слово Божие само по себе всегда помазанное. И когда мы его принимаем, то обязательно в нашей жизни произойдет чудо и начнет наполняться наш колодец. Нам главное опуститься на глубину и вырыть его, но не роптать и ожидать. Вода все равно пойдет. Это прообраз Духа Святого, излияние силы, которая будет бить через нас. Слово Божие определенно говорит, Иисус сказал, вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, сие говорил он о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него, ибо ни на кого из них еще не сходил Дух Святой. То есть они еще не были крещены Духом Святым. И вот эта вода, и вот эта вода является прообразом Духа Святого. И послал Израиль послов к Сигону царю Аморейскому, чтобы сказать, «Позволь мне пройти землею твоею, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю пойти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его до Арнона, от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него». Ибо Есивон был город Сигона царя Аморейского, и он воевал с прежним царем Мавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники, идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Маав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Маав, погиб ты, народ Хамоса. Разбежались сыновья твои и дочери его сделались пленницами Аморейского царя Сигона». Мы поразили их стрелами, погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы, и жил Израиль в земле Аморейской. Теперь здесь уже говорится не о людях, которые являются святыми, то есть категория святых, они не относятся к категории святых, но все-таки они сказали, позволь нам пройти. Здесь говорится о людях мира сего. То есть, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Но написано в это время, они сказали, нет, мы не позволим вам пройти. То есть, мы не позволим, мы не дадим вам той свободы, и мы не дадим вам служить Богу так, как вы хотите. Мы не позволим вам. И они выступили против народа израильского, и сразился Израиль с ними, и одержал полную победу, и стал жить в их городах. Что я хочу сказать, кто это такие люди? Это не просто мирские люди, это особые мирские люди, которые особенно выступают против верующих людей сегодня. Это общество гомосексуалистов, лесбиянок, общество колдунов, общество значит, всевозможных музыкантов рок-н-ролла, рока, общество вот, всевозможные. Они именно выступают против церкви. Они, для них это враги. И они выступят против, и мы сразимся с ними. Нам придется с ними сразиться. Учтите, нам придется дело иметь с этими обществами. Во многих церквях они являются просто врагами, опустошителями. Как только пастор скажет проповедь против гомосексуалистов, сразу же на другой день, на другое собрание это общество врывается в церковь, ломают все, избивают, окна ломают, поджигают. Звонят в полицию, а те говорят, ну извините, если сенатор сам гомосексуалист. К кому обращаться? Если мэр города гомосексуалист, начальник полиции гомосексуалист, вы думаете, к кому мы будем обращаться? Это же вы против кого выступили? Полиция говорит, вам лучше замолчать и больше не выступать против них. А они выступили, потому что пастор уволил одного гомосексуалиста с работы. То есть в церкви он какую-то должность оплачиваемую имел, и он сказал, нет, гомосексуалист не может здесь быть. И тот привел гомосексуалистов. И во многих уже церквях терпят протестанты крушение. Они молятся, но результата никакого нет. Но повторяю, там, где будет Господь, будет результат. Пусть попробует этот гомосексуалист или эта лесбиянка ворваться и натворить здесь беспорядков. Прежде, нежели она ворвется сюда, Бог явит силу свою, и мы встретимся и победим. Потому что это начинает умножаться. И нам нужно молиться за президента, который дал свободу этой нечисти, чтобы она размножалась. Молиться о том, чтобы Бог дал ему мудрость и чтобы он не проводил, потому что дать свободу, но нужно проводить в закон эти вещи, чтобы он остановил это. И если он не остановит, то Бог остановит сильной рукой, независимо от него. И мы должны сегодня молиться об этом и выступать против этого и говорить, потому что это является оккультной обремененностью. Как это ни странно, быть может, об этом не проповедовали, и люди тайно в себе мучились. И обычно, если такой грех скрывался в церкви, говорили, страшно, неужели такое может быть? И вы знаете, такое может быть. Очень многие христиане чувствуют потребность гомосексуализма или же лесбиянства. Они чувствуют это в себе, и они шарахаются в ужасе. Они никогда этим не занимались, но у них появляется желание извращенного секса или же желание вот этих полных извращений. Откуда? Слово Божие говорит, непослушание то же, что и волшебство. Когда вы проявляете бунт, вы скажете, ну раньше я тоже так делала, да. Раньше Бог был дальше, теперь, когда Бог стал ближе, и вы проявили бунт, то обязательно у вас появится желание именно вот ненормального сожительства, потому что это сатанинское. И как только у вас это появится, вы еще должны поблагодарить Бога за то, что это барометр. Вы должны знать, что вы где-то сыграли на руку дьяволу, потому он имеет власть над вами, вы дали ему место. Если вы боитесь темноты, если у вас появляется желание это говорит о том, что вы уже где-то согрешили. Должны искать. Это не обязательно непослушание, не обязательно бунт. Это увлечение какой-то философией, какой-то психологией, какими-то ведами, какой-то йогой или еще чем-то. Это простая игра в карты, где ворожат. Когда люди ворожат на картах, когда люди ворожат на кофе, когда люди ворожат, идут к гадалке, или когда желают узнать, когда они бегают по пророкам, очень многие люди, бегающие по пророкам, если бы вы знали, когда Бог вскроет это все, но прежде чем Бог вскроет, вскроет Антихрист, а потом вскроет Бог. Сколько людей, обращающихся к пророчествам и бегающих за пророками, живут нечистой половой жизнью, извращениями. И сколько самих пророков и пророчеств впадают в блуд или же становятся лесбиянками и гомосексуалистами. И сколько их покрывает, и сколько есть их в обществе христиан. Это потом все будет скрыто. Это одно из опаснейших явлений среди людей, которые доверяются пророчествам без рассмотрения. Самое высшее пророчество – это Слово Божие. И когда Бог будет говорить, то все должно соединяться в теле и гармонировать со Словом Божьим. Если через этого пророка идет либо обличение, либо вскрытие, либо просто констатация факторов сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. И люди доверяются, Господь сказал, Бог открыл. Прежде чем довериться пророчеству, вы должны определенно знать, что этот человек – человек Божий, и что это Господь. Начинаешь говорить с этим Божьим человеком, он Писания не знает. А зачем, говорит, мне знать? Пусть братья рассуждают. Ну, глупости какие-то говорит, а братья пусть рассуждают. А там прямо глупости, пусть братья рассуждают. Там написано «рассуждайте» и все. И вот те начинают думать, вот здесь, наверное, что-то такое, здесь, наверное, что-то глубокое. И когда они видят явную глупость, думают, это великая мудрость, и поэтому мы не можем понять, и она нам кажется глупостью. Один пастор при мне так объяснял, когда одна сестра стала материться в буквальном смысле слова. Вот, подошла и начала материться, а та обиделась на нее. А та говорит, ну что ты обижаешься, это я духом. Вот. А та говорит, ну а я тебя так, не духом, я тебе... Она ее взяла, так выматерила. Вот, поссорились. А та говорит, я же в духе, а он начинает ей говорить, сестра, ты понимаешь, это на нашем языке матерное слово, а на языке Духа Святого, может, это что-то хорошее. Я смотрел на этого уходящего уже человека, в общем-то, он уже болел, и смертельной болезнью болел, должен уходить, но все еще крепко держал Божие и не упускал. Многие его знают, если бы я назвал его имя, но не буду называть. Но именно так он в моем присутствии рассудил. Я понимал, что он там начальник и не имел слова. То есть я не мог сказать, брат, да ты что? Я просто молчал и внутри скорбел и думал, Боже, до какого невежества мы дошли. Уже матершина, пожалуйста, это язык духа матершина. Пожалуйста, до чего дошло? Или глупость какая-то, он думает, там вот что-то такое. Это тоже является оккультизмом. Когда мы принимаем пророчество как от Бога, оно не от Бога, то, повторяю, это оккультизм, и у вас будет обязательно влечение. Не обязательно только это, могут быть другие поражения в жизни. Иногда сатана замирает, но это будет. И поэтому вот здесь нужно сразиться с этими народами и победить их, вот с этим грехом. то есть победить вот это непослушание, победить и увлечься Словом Божьим и знать, что Дух Святой может говорить и чего Он никогда не может говорить. Мы должны знать об этом. Что Дух Святой пришед в церковь утешит, наставит, научит и будущее возвестит. Пришед в мир обличит в то, что они не веруют. Обличит мир, а церковь он будет утешать. Когда церковь согрешает, она знает, что она согрешает, и Духу Святому нет надобности пророчествовать. У тебя есть нераскаянный грех. Не надо. Человек знает, что у него есть нераскаянный грех. Начните ему говорить об Иисусе и его чистоте, о любви Иисуса. И человек узнает в это время, что у него нераскаянный грех. Когда вы будете говорить о любви Иисуса, он скажет, он поймет меня, я могу ему довериться. Он сможет меня избавить. Но когда вы говорите, у тебя грех, он говорит, нет, нет греха. Нет, есть, нет, поражу, пред всеми поражу. И вы знаете, поразил, говорит, в ведро навоза превратилось. И ходят такие басни. Но мы победим во имя Иисуса Христа, потому что Бог устал уже смотреть на беззаконие, творящееся на земле, и церковь призвана, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы установить, и я верю, что по молитве церкви огнем, как Содом и Гоморра были уничтожены, будут уничтожены общество лесбиянок, гомосексуалистов, колдунов и всевозможных вот этих всех домов терпимости, где собираются все люди, торгующие телом мужчины и женщины. «И жил Израиль в земле Аморейской». Написано, когда Израиль победил, он жил в этих городах. Обратим внимание, что эти люди, эти общества имеют власть, нити правления и имеют богатство, имеют бизнес, политика, экономика в их руках. Почему президент Клинтон пошел на поводу у гомосексуалистов? Потому что он понял, что экономика у них в руках. Потому что 40% Сената гомосексуалисты. Он понял, что нужно что-то делать. Конгрессмены еще выше процент, чем в Сенате гомосексуалисты. То есть и он стал поставлять уже впрямую высшие государственные должности, отдает гомосексуалистам и лесбиянкам. Уже явно, уже народ об этом знает, все знают об этом. Однако положите руку на Библию и клянитесь. Когда вы ложите руку на Библию, там написано «проклят, проклят, проклят». Все эти грехи прокляты. Но они пытаются манипулировать Библией, но долго не придется манипулировать. Церковь Божия должна молиться об этом, чтобы было наказано и уничтожено всякое беззаконие. Это есть нелюбовь к Богу. И мы должны молиться об этом, и будем молиться об этом. Теперь далее. «Сказал Господь Моисею, и поворотили, и пошли в Асану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Едрее. И сказал Господь Моисею, не бойся его, ибо я предам его и весь народ его, и всю землю его в руки твои. И поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Аморейским, который жил в Есивоне. И поразили они его и сынов его, и весь народ его так, что ни одного не осталось, и овладели землею его». Видите, прежде нежели мы войдем в Ханаанскую землю и церковь завоюет полностью все обетования Божии, ей придется встретиться с религией и с миром, в себе и вне себя. Но я верю в Слово Божие, что эти люди победят, что эти Иисусы Навины и эти Халевы победят, потому что они будут стоять на Слове Божьем, чего бы это ни стоило, пусть все рушится, пусть все общество кричит, ропщит, а они будут стоять и говорить, жив Господь, мы одолеем их. Сегодня я хочу закончить на этом 21 главу, не буду начинать 22. Дорогой брат Аркадий, объясните, пожалуйста, на основании слова, войдет ли человек совершенной воли в невесту, но у которого осталась хоть какая-нибудь внешняя форма поклонения Богу, в силу привычки или длительного воспитания, например, который накладывает крестное знамение? Может ли Божий человек с внешней формой поклонения, не принятой в нашей общине, попасть в тайное восхищение? Благодарю за ответ. Вы знаете, не обязательно все, что принято в нашей общине. Служения различные, действия различные, дух один и тот же. Другая община может иметь какую-то форму служения другую, тоже от Духа Святого, а дух один и тот же. Дело в том, что человек совершенной воли, он уже не имеет внешней формы служения. То есть крестное знамение, вот в смысле рукой у него из привычки уйдет. И не только это уйдет, уйдут и многие другие. Потому что это крестное знамение, которое он делает рукой, осеняя себя как бы крестом и не понимая значения его. Когда он поймет значение, то у него это отпадет. Когда вы входите, вы умираете. Откуда может остаться привычка, если я умер? Ну какая привычка у мертвого человека? У него была привычка курить или привычка вот в данной ситуации, в данное время уходить из дома. А теперь не уходит, лежит и все спокойно. Я видел, приходят, вот, как я говорю, на Кавказе, там шумят с покойниками, кричат: «О, чего ты лежишь? Вставай, мы пришли, бегом пошли!» А он лежит, не встает. Они кричат, бьют его, а покойник лежит, не встает. «Вот друзья твои пришли, а ты лежишь, вставай!» Бьет его по щекам, колотит. Ну, это принято так вот, разговаривать с покойниками. Но они лежат, не встают. Так и здесь. Совершенная воля – это умерший ветхий человек. Если он умер, то все привычки умерли, все ветхое умерло. Вот, так что оно не будет у него. Может ли он войти? То есть оно несовместимо, совершенная воля и вот эти ложные привычки внешней формы служения. Как практически, в жизни может выглядеть кульминационный момент крещения огнем? Практически, вот я сейчас сказал, когда вы входите в совершенную волю, крещение огнем помогает входить туда. То есть вы соприкасаетесь с Богом, и в этом огне сгорают все ваши привычки. И кульминационный момент, вы замечаете, что этих привычек не осталось и следа. У вас теперь появилась привычка в определенное время поклоняться Богу. Вы просто не можете без Него. Вы замечаете, что вы постоянно ловите себя на мысли, что вы естественно думаете о нем, не заставляя себя. Достаточно вам чуть-чуть остаться наедине или говоря с кем-то, говорит: «Что с ним? Слушай, ты где?» «О, опять с Иисусом». Вот, все с ним. То есть человек не уходит все время в свою суету, не возвращается к больной маме, не возвращается к ушедшему мужу, вот, не возвращается к жене, от которой уже у него волосы дыбом стоят. А уже успокоился полностью, и все. Где ты? С Иисусом. Уже все, и жена хорошая, и муж хороший, и все. Уже не, и болезней никаких как будто нет. Все ухудшается, а у него все хорошо. Вот это кульминационный момент. Крещение – это погружение в смерть Иисуса. Это заключительная фаза самого крещения. Крещение и одно написано. Бог один, крещение одно и вера одна. Но это одно крещение имеет три фазы – водою, Духом Святым и огнем. И все три преследуют одну и ту же цель – погружение в смерть Господа Иисуса Христа. Все три – одну цель. Погружение в смерть глубже и глубже. И каждое крещение нас с чем-то разрывает, потому что, погружаясь в смерть, вы умираете для чего-то. И, как я говорил, в первом крещении водой вы умираете для мира, в крещении Духом Святым. То есть можно креститься водой и не умереть для мира. Можно креститься Духом Святым и не умереть для души. Крещение Духом Святым призвано разделить душевного человека с духовным внутри себя. И в то же время разделить нас от душевных людей, отделить на мудрых и разумных. Это отделение, идущее от Бога. И крещение огнем отделяет нас от несозревших христиан, духовных, но не созревших, которые в духе, но не вошли в совершенную волю, и вводит нас в категорию младенца мужского пола или в категорию 24 старцев, в невесту. Именно это крещение помогает нам забыть, подняться над самыми сильными вещами в этом мире, над народом и родством, своим народом. Национализм, раса, расизм, откуда? Забудь народ твой и дом отца твоего. Повторяю, как только вы почувствовали, что для вас Россия стала точно такой же, как и Корея, и Америка точно такой же, как Россия, значит, вы вошли в совершенную волю, и практически кульминационный момент крещения уже обозначился. Вы уже можете чувствовать его. Если же вы чувствуете, что вы готовы делать только для России, и когда вы получаете вести с Камбоджи, с Лаоса, с Китая или еще с других, откуда... Но нет, вот туда, потому что там практически родина, одно народ ваш, во-вторых, там ваше родство, в-третьих, там ваши знакомые, вот потому туда ваше сердце и лежит. Это хорошо, это не грех, это слава Богу, но это не совершенная воля. Совершенная воля уравнивает, вы умираете, забываете народ и дом отца, просто забываете. Где-то оно, где-то там есть в ветхом человеке, но вы не живете им. Вы живете нормативами, которые Бог дает вам здесь, сейчас, и вы начинаете смотреть, что же Бог хочет, чтобы вы сделали. А вам диктуют волю Божию. Вы там для того, чтобы помогать нам. Не для того ли ты достигла царского, извините. Что я Клинтону вхожу, что ли, во дворец, что вы мне говорите, не царского я достиг? Какого я царского достиг? Откуда ты знаешь, как я живу? Многие здесь ездят на автобусе или на старой машине, а он там машины меняет и говорит, не до того ли ты достиг царского, чтобы помогать нам вот здесь? Вот давайте, вот мы церкви строим, вот вы в евангелизации участвуете, в миссионерстве. Поэтому, когда вы входите в совершенную волю, вы знаете, что делать в церкви. Люди, работающие вне церкви, всегда... Есть люди, которые мне навязывают нечто вне церкви. Вот там, вот то, вот это. Это люди, которые еще не умерли, они не вошли еще, они стремятся, они на пути, но еще не вошли. Второй вопрос в этой записке. Что значит падши в землю умереть? Написано, если пшеничное зерно падши в землю не умрет. Здесь говорится прямо об Иисус говорил прямо о себе. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. То есть здесь говорится, что после Голгофы последует смерть. И после этой смерти вы будете какое-то время находиться в земле, падши в землю, не умрет. Притом вы падать в эту землю будете, вы добровольно отдаетесь на Голгофский крест, на мучение, а уже остальное от вас не будет зависеть. Вы упадете, когда вас убьют в эту землю. То есть ветхая природа упадет и умрет там. Поэтому здесь прямо об этом и написано. Третий вопрос в этой же записке. Откуда Иоанн Креститель взял водное крещение? Ведь в Старом Завете вроде об этом не упоминается. А консервативные иудеи согласились креститься. Это неправда. Консервативные иудеи не согласились креститься. Они обманывали. Они крестились, делая вид, что соглашаются. Вот. Они не соглашались. Они видели, что народ крестится, и потому крестились они. Но это крещение было, если вы внимательно читаете, в книге Царств описывается, когда воцарился сын Давида сам по себе, и в это время пришла Версавия, пришел Нафан, пророк, к Давиду и сказал, «Господин мой царь, не говорили ты, что Соломон будет царствовать? А вот теперь мы слышим, другой царствует уже, и всех позвал, кроме Соломона». И в это время Давид воцарил Соломона, и он сказал Нафану, возьми Садока, первосвященника, и ты, и возьмите, значит, моих воинов, мою гвардию, и посадите сына моего на моего осла, и свезите его к Гиону, и там, значит, приведите его, то есть, чтобы там его крестили. Вот проток Гион, куда повели Соломона, его там крестили. То есть, помазание и елей, который выливали, его выливали после водного крещения. То есть, человека погружали в воду, а потом... выливали на него елей. То есть Давид сказал, чтобы сделали так с Соломоном. Соломона погрузили в воду. Он должен был умереть теперь для этой жизни, которой жил, и восстать для новой жизни, чтобы быть царем. И потом возлили на него елей. То есть он должен был погрузиться в эту смерть. Так что в Израиле это было, и консервативные иудеи принимали крещение, но не принимали учение Иоанна и делали вид. Прошу вас объяснить места Писания. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли истолкователи, все ли говорят языками, все мы духом крестившиеся в одно тело крестились, тело же не без одного члена, но из многих. И ответ на эту записку. Я думаю, что речь идет о духовных дарах здесь. Но не полный ответ. А как увязать это с учением пятидесятников? Несмотря на то, что все должны быть крещены Духом Святым, не все должны говорить языками. Если нужно знамение о крещении Духом Святым, почему не нужно о крещении водой и огнем? Быть может, я не крестился водою, а просто скупался. Вы не совсем внимательно прочитали 14 главу 1 послания Коринфянам, где разговор языками делится на две стадии. И поэтому у вас такое недопонимание. Притом вы сейчас имеете дело не с пятидесятниками, и потому вам немножко придется не по себе. Вы имеете дело с христианином. Я буду проповедовать пятидесятницу, но я не проповедую пятидесятничество, а пятидесятницу. Так, давайте рассмотрим. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Обратили внимание? Себя назидает. 12 глава Коринфянам. Иному разные языки в 10 стихе, иному истолкование. Все ли говорят языками? Вы видите, здесь об одних языках, а там о других. Здесь о даре духовном. Теперь здесь далее говорится в этой 14 главе. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А посему говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования». Речь идет совершенно о другом даре языков. То есть один и тот же дар языков, но он делится на две степени. Один для каждого, чтобы назидать самого себя. Другой для церкви, чтобы назидать церковь. Видите, есть разница в этом крещении. Знамение. Вы говорите, какое знамение? Почему нет знамения? У каждого крещения есть свое знамение. Откуда я знаю? Говорит, может, я скупался. Вы действительно только скупались.